Глава 11. Блудный сын. Очнувшись после очередного раунда беспокойного сна, я обнаружил, что ватное одеяло свалилось на пол. И все равно я был весь в поту. Я встал, принял душ, тщательно побрился и поднялся на чердак, пока крыша не слишком раскалилась от солнца. На чердаке было очень душно. Я распахнул слуховые окна, высунул голову, тщательно осмотрел в бинокль сушу и море. Небо по-прежнему было затянуто. Свет казался усталым, а с моря веяло какой-то тухлятиной. Я немного повозился с фабрикой, задал корма пауку, муравьям и венериной мухоловке, протер стекло над циферблатом, проверил аккумуляторы и провода, смазал петли на дверцах и прочие механизмы, просто чтобы как-то развеяться. Вытер пыль с алтаря, аккуратно все на нем расставил, выверил по линейке расстояние между банками и склянками, чтобы все было симметрично. За это время я снова успел вспотеть, но вторично лезть в душ поленился. Папа уже встал, и пока он готовил завтрак, я посмотрел по телевизору что-то из утренних субботних программ. За завтраком не было сказано ни слова. Потом я обошел остров по всему периметру, на всякий случай захватив из бункера мешок с черепами и тушками. Обход продолжался дольше, чем обычно, поскольку я то и дело взбирался на верхушку ближайшей дюны и осматривал прилегающую территорию. Но так ничего и не высмотрел. Головы на жертвенных столбах были в довольно приличном состоянии. Заменить понадобилось разве что пару мышиных черепов, вот, собственно, и все. Остальные головы и вымпела были в целости и сохранности. На склоне дюны, обращенном к городу, я обнаружил мертвую чайку, клювом к центру острова. Голову я взял, остальное закопал под столбом. Она уже начинала подванивать, так что я засунул ее в полиэтиленовый пакетик и положил в мешок к черепам и тушкам. Я услышал, а потом и увидел, как вспорхнули и закружились птицы. Значит, кто-то шел по тропинке. Но я знал, что это всего лишь миссис Клэмп. Я взобрался на дюну и увидел, как она подъезжает к мосту на своем древнем велосипеде с корзиной. Когда она скрылась из виду, я еще раз оглядел пастбище и дюны за ними, но там были одни лишь овцы и чайки. Над свалкой поднимался дым, и если напрячь слух, можно было расслышать мирное урчание старого дизеля на железной дороге. Небо оставалось затянутым, но не так плотно, а ветер вялым и нерешительным. На море у горизонта виднелись золотые полосы, там, где под просветом в облаках поблескивала вода. Но это далеко, совсем далеко. Я завершил обход жертвенных столбов, потом провел полчаса у старой лебедки, упражняясь в стрельбе. Я выставил пивные банки в ряд на ржавом кожухе барабана, отошел на 30 метров и по очереди снял их из рогатки. Причем на 6 банок у меня ушло всего 9 шариков. Отыскав все шарики, кроме одного, я снова выставил банки и стал бить по ним камешками. Но на этот раз потребовалось 14 бросков. Напоследок я несколько раз метнул нож в дерево у старой овчарни и с удовлетворением отметил, что довольно точно прикидываю, сколько раз нож перевернется в полете, прежде чем вонзится с глухим стуком под прямым углом в изрезанную вдоль и поперек кору. Дома я помылся, переодел рубашку и спустился на кухню. Мисс Клэм как раз подавала первое блюдо — бульон, почему-то обжигающе горячий. Я уселся и стал помахивать над своей тарелкой куском мягкого пахучего белого хлеба, тогда как миссис Клэм уже шумно хлебала из своей, а папа крошил в свою хлеб со трубями, только что не со стружкой. «Ну, а вы как поживаете, миссис Клэмп?» — любезно поинтересовался я.
«Кто я? Я-то хорошо»,
— отозвалась миссис Клэмп и сосредоточенно задвигала бровями, словно пытаясь поймать спущенную петлю на вязании. Предельно насупившись и обращаясь теперь к зависшей под самым ее подбородком капающей ложке, она подтвердила.
«Да, лично я хорошо».
«При такой-то жаре?»
— хмыкнул я, продолжая обмакивать свой суп под грозным прицелом отцовского взгляда.
«Лето же»,
— пояснила миссис Клэмп.
«Ах, да», — сказал я, — «я и забыл».
И замурлыкал себе под нос.
«Фрэнк,
— прошамкал отец с полным ртом овощей и стружки.
«Сдается мне, ты забыл, какова емкость этих ложек, а?
Одна шестнадцатая пинты»,
— очеканил я на голубом глазу. Отец помрачнел еще сильнее и отправил в рот очередную ложку супа. Я продолжал махать своим ломтем, прервавшись только для того, чтобы разболтать ложкой коричневую пленку на поверхности бульона. Миссис Клэмп снова принялась хлебать.
«А как дела в городе, миссис Клэмп?»
— поинтересовался я.
«В городе-то, насколько я знаю, прекрасно», — сообщила миссис Клэмп своему супу.
Я кивнул. Папа подул на ложку.
«Говорят, у Маккизов пропала собака», — добавила миссис Клэмп.
Я слегка вздернул брови и озабоченно хмыкнул. Папа остолбенел, и с его ложки кончик, который стал потихоньку опускаться после слов миссис Клэмп, в тарелку заструился суп. В тишине кухни это прозвучало словно льющаяся в унитаз моча.
«Надо же!» — воскликнул я, не переставая обмахивать свой суп. «Какая жалость! Хорошо, хоть братца поблизости нет, а то, как пить дать, на него бы всех собак навешали!»
Улыбнулся я, поглядывая то на отца, то на миссис Клэмп, которая щурилась на меня сквозь пар, поднимающийся от супа. Мой ломоть опахало впитал слишком много влаги и разломился пополам. Я ловко подхватил падающий кусок свободной рукой и положил его на блюдце рядом с тарелкой, а затем взял ложку и осторожно попробовал бульон. Протянула миссис Клэмп.
«Миссис Клэмп не смогла сегодня купить твоих бифбургеров», — сказал папа, поперхнувшись на слове «не». «Так что купила вместо них фарш».
«Профсоюзы!»
— мрачно изрекла миссис Клэмп и в сердцах плюнула в суп. Я поставил локоть на стол, оперся щекой о кулак и воззрился на нее в ожидании продолжения. Продолжение не последовало. Миссис Клэмп даже не подняла голову. В конце концов, я пожал плечами и занялся супом. Отец отложил ложку, вытер лоб рукавом и попытался ногтем извлечь застрявший в зубах здоровый кусок стружки.
«А знаете, миссис Клэмп, вчера возле нового дома был маленький пожар. Я его потушил. Я был рядом, вовремя увидел и потушил».
«Уже и расхвастался», — пробурчал папа.
Миссис Клэмп хоронила молчание.
«Но я действительно его потушил!» — улыбнулся я.
«Сомневаюсь, чтобы миссис Клэмп это было интересно».
«Не скажите!»
— вскинулась миссис Клэмп и почему-то закивала.
«Вот, видишь!»
— ухмыльнулся я, глядя на отца, и кивнул миссис Клэмп, которая продолжала шумно хлебать. И снова замурлыкал себе под нос. Когда ели второе рагу, я помалкивал, а за традиционным десертом, ревень с заварным кремом, отметил, что у него появился какой-то новый привкус. Хотя, по правде говоря, молоко, из которого делали крем, явно было скисшим. Я улыбался, отец ворчал, а миссис Клэмп с хлюпаньем втягивала крем и выплевывала куски ревеня на салфетку. Впрочем, ее можно понять. Ревень был недоварен. Обед чрезвычайно подбодрил меня, и хотя вторая половина дня выдалась еще жарче, я ощущал прилив сил. Яркие полосы на море у горизонта исчезли, и фильтрующийся через облака свет казался на удивление плотным, вероятно, из-за накапливающегося в атмосфере электричества. Бодрой трусцой я проверил оборонительные рубежи, затем проследил, как уехала в город миссис Клэмп, дал в том же направлении несколько стометровок, забрался на высокую дюну и стал обозревать в бинокль изнемогающую от жары землю. Как только я перестал двигаться, с меня ручьями полил пот и в голове загудело. Я выпил взятую с собой воду, потом снова наполнил флягу в ближайшем ручейке. Отец
безусловно, прав. Овцы действительно гадят в ручьи. Но я был уверен, что за годы своих гидротехнических работ успел выработать иммунитет к любой заразе из местных рек и речушек. Выпив больше воды, чем хотелось, я вернулся на гребень дюны. Вдали на траве неподвижно лежали овцы. Даже чайки куда-то пропали, и только мухи не снижали активности. На свалке что-то продолжало тлеть, и еще один дымок курился над лесопилкой в холмах, поставлявшей древесину целлюлозно-бумажному комбинату на берегу залива. Я напряг слух, пытаясь различить гудение пилорам, но ничего не услышал. Эту южную панораму я и рассматривал в бинокль, как вдруг в поле зрения промелькнула фигура отца, и я подумал, не померещилось ли. Перенацелил бинокль. Да, это действительно он идет по тропинке, ведущей в город. Я смотрел прямо на трамплин и видел, как отец взбирается на ту дюну, с которой я любил съезжать на велосипеде. Когда я заметил его в первый раз, он уже достиг, собственно, трамплина. Перед вершиной отец споткнулся, но сумел удержать равновесие и шага не сбавил. Наконец, его кепка исчезла за гребнем. Мне показалось, что он не твердо держится на ногах, совсем как пьяный. Я опустил бинокль и потер зачесавшийся подбородок. Сплошные сюрпризы. Он ничего не говорил о том, что собирается в город. Интересно, что он задумал? Сбежав с дюны, я перепрыгнул ручей и на крейсерской скорости устремился к дому. Ворвался в заднюю дверь и сразу учуял запах виски. Я прикинул, как давно мы ели и когда ушла миссис Клэмп. Час или полтора назад. Войдя в кухню, где запах виски ощущался особенно сильно, я обнаружил на столе пустую бутылку скотча. Молт. А рядом лежащий на боку стакан. Я поискал в раковине второй стакан, но там была лишь стопка грязных тарелок. Я нахмурился. Оставлять немытую посуду совершенно не в папиных привычках. Я взял бутылку и поискал на этикетке черную отметку шариковой ручкой, но не нашел. Значит, бутылка вполне могла быть свежепочатой. Я покачал головой, промокнул лоб посудным полотенцем, снял жилет с карманами и повесил на спинку стула. Потом вышел в прихожую и, подняв взгляд, сразу увидел, что трубка снята с рычага и болтается рядом с телефоном. Взлетел наверх, схватил ее и приложил к уху. Гудки звучали странно. Я повесил ее на рычаг, выдержал несколько секунд, снова снял и услышал обычный непрерывный гудок. Швырнул ее на место и, одолев еще один лестничный марш, ринулся к кабинету, крутанул ручку, навалился на дверь всем телом, как влетая. «От черт!» — сказал я себе. Картина происшедшего была ясна как день. Я лишь надеялся, а вдруг папа забыл запереть кабинет. Как же, забудет он. Должно быть, позвонил Эрик. Папа берет бутылку, потрясен до глубины души, решает нажраться, потом выдвигается в город, наверное, за добавкой, либо в магазин, либо... Я глянул на часы. Когда там Роб Рой начинает работать в дневное время? Не с этих ли выходных? Я махнул рукой. Да какая разница? Должно быть... Позвонил Эрик. Папа от расстройства залил глаза. Теперь вот направляется в город. Либо залить еще, либо повидать Дикса. Или, может, Эрик назначил встречу? Нет, вряд ли. Тогда уж он для начала связался бы со мной. Я вскарабкался наверх, в чердачный зной и духоту распахнул слуховое окно с материковой стороны и уставился в бинокль на подступы к острову. Сбежал вниз, вышел из дома, запер дверь и пустился трусцой через мост и дальше по тропинке, попутно забираясь на каждую высокую дюну. Все было как будто в полном порядке. На холме, где видел отца, над самым трамплином я остановился и сердито почесал в промежности. Я лихорадочно соображал, что делать дальше. Покидать остров не хотелось, но у меня было ощущение, что события, скорее всего, начнут развиваться в городе и окрестностях. «Не позвонит ли Джейми?» — подумал я. Но тот был не в лучшей форме для того, чтобы мотаться в поисках отца по всему Портенелю или вынюхивать, не запахнет ли где горячей псиной. Я уселся на тропинку и попробовал собраться с мыслями. Каким будет следующий ход? Эрика. Он может подождать, пока стемнеет, и тогда двинется к дому. А к дому он двинется обязательно. Не затем же он проделал такой путь, чтобы в последний момент пойти на попятный. А может, подумает, что раз уж рискнул позвонить, то терять ему все равно больше нечего и сразу направиться к дому. С другой стороны, он спокойно мог сделать это уже вчера. Так что же ему помешало? Не иначе, как что-нибудь замышляет. Или я слишком грубо с ним поговорил? Идиот! Зачем я бросил трубку? Может, он надумал теперь сдаться, а может, задать дёру? И все потому, что я отверг его, своего брата. Я сердито покачал головой и встал. Так я ни до чего не додумаюсь. Следовало предполагать, что рано или поздно Эрик выйдет на связь. Значит, надо вернуться домой, куда он или позвонит, или в конечном итоге доберется. Вдобавок, там сосредоточена вся моя сила и мощь. Это место, которое мне больше всего нужно оборонять. На душе у меня сразу стало легко от того, что план действий принят, даже если это план бездействия. И я резвой трусцой припустил к дому. Пока я отсутствовал, в доме стало совсем душно. Я рухнул на кухонный стол, отдышался, потом помыл стакан и убрал бутылку из-под виски. Вдоволь напился апельсинового сока, затем наполнил кувшин соком со льдом, взял пару яблок, полбуханки хлеба, отрезал сыра и перенес все на чердак. Достал стул, который обычно стоит на фабрике без дела, погрузил его на помост из томов древней энциклопедии, снова распахнул слуховое окно с материковой стороны и соорудил себе подушку из старых выцветших штор. Устроился на своем маленьком троне, вооружил себе биноклем и стал вести наблюдение. Спустя какое-то время я раскопал на самом дне коробки с игрушками старый ламповый радиоприемник в бакелитовом корпусе и через адаптер подключил ко второму патрону на потолке. Поймал радио 3, где передавали оперу Вагнера. Самое то, что надо, решил я, и вернулся к слуховому окну. В нескольких местах облачный покров разошелся, и сквозь медленно плывущие прорехи на землю падали яркие, с медным отливом пятна солнечного света, иногда прямо на дом. Я наблюдал, как неторопливо перемещается по кругу тень моего сарая по мере того, как день клонился к вечеру, и солнце также перемещается по кругу над лохматыми облаками. Новый жилой массив на лесистой горке за старыми портенельскими кварталами лениво семафорил окнами. Одни мало-помалу переставали отражать солнце, другие мало-помалу вспыхивали бликами. Но не обходилось и без перебивок. Если кто-нибудь открывал или закрывал окно, или по муниципальной улице проползала машина. Я отпил сока и подержал во рту кубики льда. Окружающий дом веял раскаленным дыханием. Я продолжал водить биноклем из стороны в сторону, с юга на север и обратно, расширяя зону видимости настолько, насколько это было возможно, так, чтобы не вывалиться из слухового окна. Опера кончилась, ее сменила какая-то кошмарная современная музыка, нечто вроде дуэта «Еретика на дыбе» и «Горящей собаки». Но выключать я не стал, поскольку сон она отгоняла исправно. Телефон зазвонил уже ближе к 6. Я вскочил со стула, нырнул в открытый проем, скатился по лестнице, подхватил телефонную трубку и вскинул к уху. Все одним плавным движением. Меня даже гордость взяла. Как здорово у меня сегодня с координацией. И я более или менее спокойно ответил. «Алло?»
«Фрэнк», — промямлил отец, заикаясь и глотая звуки. «Фрэнк, это ты?»
Я позволил себе вложить в голос максимум презрения. «Да, папа. Это я. Что такое?»
«Я в городе, сынок»,
— еле слышно проговорил он, будто вот-вот расплачется, и глубоко вздохнул.
«Фрэнк, ты Знаешь, я всегда любил тебя. Я из города. Давай тоже сюда, сынок. Тебе надо ко мне в город, сынок. Они поймали Эрика. Я окаменел.
Стоял и тупо разглядывал обои над телефонным столиком. Растительный орнамент, зеленое на белом, кое-где проглядывает что-то вроде решетки. И наклеены как-то криво. Надо же, никогда не обращал внимания на эти обои, по крайней мере, все те годы, что подходил к телефону. Кошмарные обои, как только папу угораздило выбрать такие.
Фрэнк! Он прокашлялся. Фрэнк, сынок,
произнес он более-менее четко, но опять сорвался.
Фрэнк, ты слушаешь? Скажи что-нибудь. Это же я. Скажи что-нибудь. Я сказал, они поймали Эрика. Ты слышал, сынок? Фрэнк.
Я. Пересохший рот дал осечку, и слова застряли в горле. Я прокашлялся и начал снова. Я все слышал, пап. Они поймали Эрика, я слышал. Сейчас выхожу. Где встретимся? В полицейском участке?
Нет, сынок, нет. Давай у библиотеки. Да, у библиотеки. Там и встретимся.
«У библиотеки?» — переспросил я. «Зачем это?»
«Ладно, сынок, до встречи. Давай скорее».
Послышался лязг. Наверное, он не мог попасть по рычагу. Потом отбой. Я медленно положил трубку. В груди кололо, как ледяными иглами. Сердце гулко бухало. А голова сделалась легкой-легкой. Я постоял секунду-другую, затем поднялся на чердак, закрыть слуховое окно и выключить радио. Ноги у меня гудели. Пожалуй, в эти дни я немного переусердствовал. Ветерок лениво гнал с моря дырявые облака. До половины седьмого вечера было темновато. В рассеянном свете пересохшая земля казалась окутанной сумраком. Какие-то птицы при моем приближении апатично вспархивали, но большинство по-прежнему усеивало телефонные провода, змеившиеся на столбах-спичках до самого острова. Противным басом блеяли овцы, им тоненько вторили ягнята. Птицы сидели и чуть дальше, на изгородях колючей проволоки, разукрашенных грязными пучками овечьей шерсти. Несмотря на огромное количество выпитой за день воды, у меня снова начинало ломить в висках, и я вздохнул. Дюны постепенно понижались, вокруг лежали необработанные поля и лысоватые пастбища. Перед последним спуском я присел передохнуть, откинулся спиной на песчаный бугорок и смахнул пот со лба. Вытер влажные ладони, оглядел замерзших, как истуканы овец, сонных птиц на проводах. В городе зазвонили колокола, наверное, в католической церкви. А может, народ прознал, что их треклятые собаки в безопасности? Криво усмехнулся, фыркнул и перевел взгляд на шпиль пресвитерианской церкви. Еще чуть-чуть, и будет видна библиотека. Ноги протестовали в голос, и я подумал, что зря устроил привал. Только больше разболятся, когда двинусь дальше. Я прекрасно понимал, что просто тяну время, так же, как тянул с выходом из дома после отцовского звонка. Снова окинул взглядом птиц, черневших на тех самых проводах, что принесли известие, будто ноты на нотных линейках. Один участок птицы почему-то игнорировали. Я нахмурился, пригляделся, опять нахмурился. Машинально потянулся за биноклем, но загреб лишь ткань футболки. Бинокль остался дома. Я поднялся и побрел по пересеченной местности прочь от тропинки, ускорил шаг, перешел на трусцу, потом рванул со всех ног, шурша густой жесткой травой, перемахнул через забор и выбежал на пастбище. Овцы встрепенулись и с жалобным квохтаньем бросились в рассыпную. До столбов я добрался совсем бездыханный. Нет, мне не померещилось. Со столба свисал только что обрезанный провод. Несколько птиц, вспорхнувших при моем приближении, с тревожными криками закружили в почти неподвижном воздухе над пожухлой травой. Я подбежал к соседнему столбу. К нему было прибито мохнатое, черно-белое, еще кровоточащее ухо. Я тронул его и улыбнулся. Лихорадочно закрутил головой, но взял себя в руки. Повернулся лицом к городу, где буравил небо церковный шпиль, словно обвиняющий перст.
«Ах ты, скотина лживая!» — выдохнул я и рванул обратно к острову, на ходу набирая скорость.
Выскочил на тропинку и еще поднажал, взрыхляя утоптанный песок. Длинным прыжком перелетел через трамплин. Я испустил торжествующий клич и замолк, решив поберечь дыхание для бега. И вот я снова дома. Весь в мыле я взлетел на чердак. По пути на всякий случай проверил телефон. Естественно, линия была мертва. На чердаке я первым делом распахнул слуховое окно и быстро оглядел окрестности в бинокль. Потом сделал несколько дыхательных упражнений, привел в состояние боеготовности весь мой арсенал и снова включил радио. Снова занял наблюдательный пост. Он где-то здесь. Нет, ну что бы я делал, кабы не птички. Откуда-то изнутри вдруг накатила волна безудержной животной радости и, несмотря на пекло, меня бросила в дрожь.
«А, этот старый лживый козел пытался выманить меня из дома, потому что сам в штаны наложил. Господи, ну я и кретин! Не расслышать обмана в его проспиртованном голосе! И у него еще хватает наглости читать мне лекции о вреде алкоголя! Я-то хоть пью, когда знаю, что могу себе это позволить, а не в критической ситуации, когда требуется напряжение всех твоих сил!
Дерьмо на палочке! Мужик называется!» Я сделал еще несколько глотков сока из кувшина, который за время моего отсутствия даже не успел нагреться. Съел яблоко, немного хлеба с сыром и продолжил наблюдение. Солнце стремительно клонилось к закату. Облака затягивали небо и быстро темнело. Восходящие воздушные потоки, пробившие днем бреши в облаках, улеглись, холмы и равнину вновь накрыло плотное одеяло, серое и бесформенное. Через какое-то время я опять услышал далекий гром, и в воздухе запахло грозой. Я сидел как на иголках и все ждал, когда зазвонит телефон, хотя прекрасно понимал, что он не зазвонит. Скоро ли папа поймет, что я задерживаюсь? Или он думает, что я примчусь на велосипеде? А может, свалился уже где-нибудь под забором или, пошатываясь, ведет сюда толпу горожан с факелами? «Держи, собакоубийцу!» Наплевать. Отсюда я даже в темноте увижу, если кто-нибудь появится, и всегда успею выйти поприветствовать братца или сделать ноги, если нагрянут линчеватели. Я выключил радио, чтобы не заглушало криков, которые могут в любой момент донестись с большой земли, и стал буравить взглядом сумерки, изо всех сил напрягая зрение. Через какое-то время спустился в кухню, собрал кое-что из еды и, вернувшись на чердак, упаковал холщовый мешочек. На тот случай, если придется выйти встретить Эрика. Он ведь поди голодный. Я уселся на стул и опять уставился в сгустившуюся тьму. Вдалеке, на дороге, у подножья холмов мелькали огни машин, словно передвижные маяки.
то и дело скрывающиеся за деревом, за углом, за холмом. Я потер глаза, потянулся, пытаясь стряхнуть усталость. К сухому пайку я предусмотрительно добавил пачку болеутоляющего. В такую погоду у Эрика может разыграться мигрень. Хотелось бы, конечно, надеяться, что до этого не дойдет. Я зевнул, распахнул пошире глаза, съел очередное яблоко. Расплывчатые тени под облаками сделались еще темнее.
Я проснулся. Было темно. Я по-прежнему сидел на стуле, уронив голову на руки, скрещенные на железном карнизе слухового окна. Что-то меня разбудило, какой-то шум в доме. Мое сердце бешено застучало, спина онемела от долгого сидения в неудобной позе. По рукам, затекшим от тяжести моей головы, побежали мурашки. Это восстанавливалось кровообращение. Я крутанулся на стуле резко и бесшумно. На чердаке было темно, хоть глаз выколи, но постороннего присутствия не ощущалось. Тронул кнопку на часах и увидел, что уже начало 12-го. Идиот! Надо же было столько продрыхнуть! Потом снизу донесся слабый шум, неясные шаги, скрип двери, еще какие-то звуки, звон разбитого стекла. Я почувствовал, как волосы у меня на затылке встают дыбом. Второй раз за неделю. Стиснув зубы, я скомандовал себе прекратить панику и что-то предпринять. Это был либо Эрик, либо отец. Сейчас вот спущусь и проверю. Для надежности прихвачу нож. Я встал со стула и вдоль кирпичной стены дымохода ощупью пробрался к выходу. У люка притормозил и выпустил футболку из штанов, чтобы прикрывала нож. Бесшумно спустился на темную площадку. В прихожей горел свет и отбрасывал на стены нижней площадки странные тени, какие-то желтые и тусклые. Я подошел к перилам, глянул вниз. Ничего не было видно. Шум стих. Тогда я повел носом. Запах ощущался табачно-алкогольный, кабацкий. Значит, отец. У меня отлегло от сердца. И тут он вышел из гостиной. Вслед ему выплеснулась волна шума, словно океанский рев. Я отпрянул к стенке и навострил уши. Отец еле держался на ногах, налетал на стены, спотыкался о ступеньки, хрипло дышал и что-то бормотал себе под нос. Звуки и запахи приближались. Постепенно я успокоился. Услышал, как он добрался до первой площадки, где стоял телефон. Затем нетвердые шаги.
«Фрэнк!»
— выкрикнул он. Я замер и не откликнулся. Инстинктивно, пожалуй, или по привычке, сколько раз я делал вид, будто меня нет, и слушал, как ведут себя люди, полагая, что они одни. Дышал я тихо и медленно.
«Фрэнк!»
— заорал он. Я приготовился подняться на чердак на цыпочках, спиной вперед. Главное — не наступать на скрипящие ступеньки. Отец замолотил в дверь туалета на втором этаже, потом ругнулся, обнаружив, что она не заперта, и затопал наверх. Шаги приближались. Неровные шаги. Он пыхтел, спотыкался, шаркал о стену. Я тихо поднялся по лестнице и, ловко извернувшись, вытянулся на дощатом чердачном полу. Голова моя покоилась примерно в метре от люка. Руку я держал на шершавом кирпиче, чтобы, если папа заглянет на чердак, шмыгнуть за дымоход. Я зажмурился. Папа тем временем стал ломиться в дверь моей комнаты. Открыл я ее.
«Фрэнк!»
— опять выкрикнул он. Потом:
«Ах, хуй с ним!»
Сердце мое так и подпрыгнуло. Раньше я ни разу не слышал, чтобы отец матерился. В его устах это звучало непристойно. Не то что у Эрика или Джейми. Из люка донеслось его шумное дыхание, пахнуло табаком и виски. Опять шаги, на этот раз удаляющиеся, и грохот захлопнувшейся двери его спальни. Я набрал полную грудь воздуха, только теперь осознав, что задерживало дыхание. Сердце бешено колотилось. Даже странно, что папа не услышал сквозь тонкие доски его гулкие удары. Я еще немного подождал, но все было тихо, не считая приглушенного белого шума из гостиной. Наверное, папа оставил включенным телевизор, причем на промежуточном канале, где ничего не принимается. Я дал отцу еще 5 минут, тихо поднялся, Отряхнулся, заправил футболку, поднял вещмешок, укрепил на поясе рогатку, нашарил в темноте жилет, пробрался со всем своим хозяйством на площадку и, стараясь ступать как можно мягче, спустился вниз. Телевизор озарял пустую гостиную яркими сполохами, оглашал истошным шипением. Я щелкнул выключателем, и стало тихо. Повернулся уходить и увидел валявшийся в кресле отцовский твидовый пиджак. Я взял его, и в нем что-то звякнуло. Обыскал карманы, морщась от пропитавшего ткань запаха табака и алкоголя. В ладонь легла связка ключей. Я извлек их и принялся изучать. Ключ от входной двери, ключ от задней двери, ключ от подвала, ключ от сарая, пара незнакомых мне ключей поменьше и еще один ключ от какой-то комнаты в доме, такой же, как от моей спальни, но с другой резьбой. У меня пересохло во рту. Рука с ключами задрожала. На ней выступил пот. Яркие бисеринки в складках ладони. Либо это ключ от его спальни, либо... Я рванул наверх, перескакивая через 3 ступеньки к ряду, сбиваясь с ритма только для того, чтобы пропустить скрипучую. Мимо кабинета, наверх, к двери отцовской спальни. Дверь была приоткрыта, ключ торчал в замке. Явственно доносился отцовский храп. Мягко прикрыв ее, я сбежал вниз к кабинету. Вставил ключ в замок, и он повернулся как по маслу. Выдержав секунду-другую, я крутанул ручку и открыл дверь. Я щелкнул выключателем. Кабинет. Там было жарко, душно, некуда шагу ступить. С потолка свисала очень яркая лампочка без абажура. Из мебели 2 письменных стола, конторка и раскладушка с мятым несвежим бельем. Книжный шкаф, 2 составленных углом лабораторных стола с массой бутылочек и химического оборудования. Склянки, пробирки и конденсатор, подсоединенный к раковине в углу, пахло чем-то вроде нашатыря. Я высунул голову в коридор, прислушался, уловил очень далекий храп и тогда вытащил ключ. Закрыл дверь и заперся изнутри. Я увидел ее, как только закрыл дверь. Банка для препаратов стояла сверху на конторке, которая находилась у самой двери, отворявшуюся внутрь и прикрывавшей ее от взгляда из коридора. Банка была заполнена прозрачной жидкостью, видимо, спиртом. В спирту крошечные, изувеченные мужские гениталии. Я смотрел на них, не отнимая руки от ключа в двери, и к моим глазам подступили слезы. В горле вдруг что-то набухло, глаза и нос до отказа наполнились жидкостью и прорвало. Я стоял и рыдал, по щекам текли соленые ручейки, из носа тоже лилось рекой. Я чихал и шмыгал, грудь ходила ходуном, на скулах двигались желваки. Я забыл и об Эрике, и об отце, обо всем, кроме себя и своей утраты. Прошло еще какое-то время, прежде чем я взял себя в руки. Причем я не злился на себя, не говорил, что разнюнился, мол, хуже девчонки. Нет, я просто выплакался. Я ощутил, что тяжесть ушла из головы и теперь осела в животе. Я вытер лицо футболкой, тихо высморкался и принялся методично обыскивать комнату, игнорируя банку на конторке. Может, это и единственный здешний секрет, но я хотел знать наверняка. В основном там был всякий хлам. Хлам и химикаты. Ящики письменного стола и конторки ломились от древних фотографий и бумаг. Там были старые письма, счета и записки, документы, бланки, страховые полисы, ни одного на меня, да и в любом случае все равно просроченные. Страницы рассказа или романа, отпечатанного на раздолбанной пишущей машинке с массой исправлений и все равно ужасного. А кому не каких-то хиппи где-то в пустыне, и как они вступают в контакт с пришельцами, там были стеклянные пресс-папье, перчатки, значки с психоделической символикой, несколько древних синглов «Битлз», номера «Оз» и «Ай-Ти», ручки с высохшими чернилами и сломанные карандаши.
Мусор, сплошной мусор. Но одно отделение конторки под выдвижной крышкой оказалось заперто. Дверца с петлями снизу и замочной скважиной вверху никак не поддавалась. Я вытащил из двери связку ключей, и, естественно, один из маленьких подошел. Я откинул дверцу, извлек 4 ящичка и расставил на крышке конторки. Я стоял, глядя на их содержимое, пока ноги не стали ватными. И тогда рухнул на шаткий стульчик, выдвинув его из-под конторки. Я уронил голову на руки. Меня снова начала бить дрожь. Сколько всего еще предстоит мне узнать этой ночью? Из одного ящичка я извлек синюю упаковку женских тампонов. Там же лежала коробочка с надписью «Гормоны мужские». Открыв его трясущимися пальцами, я увидел совсем крошечные коробочки, аккуратно промаркированные по датам черной шариковой ручкой на полгода вперед. Другая коробка из другого ящичка была обозначена KBR, и сокращение показалось мне смутно знакомым, но очень смутно. В двух остальных ящичках были плотно скатанные трубочки 5- и 10-фунтовых купюр и целлофановые пакетики с маленькими бумажными квадратиками внутри. Но у меня уже не было сил ломать голову, гадая, что бы это могло быть. Я лихорадочно обдумывал ужасную мысль, только что меня осенившую. Я думал об этих его руках, едва покрытых пушком, о его тонких чертах лица. Я попытался вспомнить, видел ли когда-нибудь отца голым по пояс, но так и не смог. Тайна. Не может быть. Я замотал головой, но мысль не отпускала. Ангус. Агнес. Обо всем происшедшем я знаю только с его слов. Миссис Клэмп не в счет. Понятия не имею, насколько ей можно доверять. Что они друг на друга имеют? Но не может быть! Это настолько чудовищно! Настолько омерзительно! Я вскочил, громко опрокинул стул, схватив упаковку с тампонами и коробку с гормонами, схватил ключи, отпер дверь и бросился наверх, сунув ключи в карман и обнажив нож. «Фрэнк этого так не оставит», — прошипел я сквозь зубы. Я ворвался в отцовскую спальню и включил свет. Отец распластался на кровати, одетый в одном башмаке, другой валялся прямо под свисавшей с кровати ногой в носке сеточки. Отец лежал на спине и храпел. Вот он шевельнулся, сощурился, поднес руку к лицу и отвернулся от света. Я подошел к нему, откинул его руку с лица и дважды силой хлестнул по щекам. Голова его дернулась, он вскрикнул. По очереди разлепил веки. Я поднес к его лицу нож, и он сфокусировал взгляд на клинке. Вернее, пытался сфокусировать. Ужасно несло перегаром.
«Фрэнк!»
— устало выговорил он. Я ткнул ему в лицо ножом, остановив лезвие в каком-то сантиметре от переносицы.
«Скотина!» — выплюнул я. «Что это?»
И потряс перед ним коробками с тампонами и гормонами. Он застонал и зажмурился.
«Говори!»
— завопил я и снова ему вмазал, теперь тыльной стороной руки, в которой был нож. Он попытался перекатиться по кровати к открытому окну, но я удержал его на самой границе душной ночи.
«Нет, Фрэнк, нет!»
— выдавил он, отпихивая мои руки. Я бросил упаковки, крепко схватил его за локоть, потянул к себе. Приставил нож к горлу.
«Ты мне все расскажешь, а не то...»
Не договорив, я отпустил его руку и стал расстегивать ремень на его брюках. Отец пытался неуклюже сопротивляться, но я хлопнул ему по рукам и снова вскинул нож к горлу. Глядя ему в глаза, я расстегнул молнию на его ширинке, пытаясь не думать ни о том, что я могу там найти, ни о том, чего могу не найти. Отстегнул пуговицу над молнией, выдернул хвосты рубашки, рывком приспустил брюки. А он лежал на кровати, смотрел на меня покрасневшими, слезящимися глазами и мотал головой. «Фрэнки, ты что задумал, пап? Прости, мне действительно очень жаль, очень. Это просто эксперимент, просто эксперимент. Пожалуйста, не надо, Фрэнки, пожалуйста».
«Ты сука! Сука!»
— выкрикнул я, чувствуя, что у меня все поплыло перед глазами. И задрожал голос. И, дернув, что было силой, я спустил с него, с нее трусы. Законную черноту прорезал дикий вопль. Я стоял и глядел на папин внушительный и, признаться, не очень чистый член, на яйца в темных волосах, а за окном истошно надрывалось какое-то животное. Ноги у отца дрожали мелкой дрожью. И тут вспыхнул свет. Оранжевые сполохи, там, где никакого света быть не должно, в дюнах, и раздались новые крики, визги, блеяния, казалось, со всех сторон.
«Господи Иисусе, это еще что такое?» — выдохнул отец, повернув к окну трясущуюся голову.
Я отступил от него и шагнул к окну у изножья кровати. Свет и вой, казалось, приближаются со стороны дюн. Желтоватое дымное зарево плясало над большой дюной за домом, там, где был уголок черепов. Звук был похож на тот, что издавала горящая собака, только мощнее, объемнее и другого тембра. Свет стал ярче, и какое-то существо выскочило на гребень большой дюны и понеслось вниз по склону, пылая и заходясь воем. Это была овца. За одной последовали и другие. Две, а потом еще полдюжины, галопом по траве и песку. Еще мгновение, и горящие овцы рассыпались по всему склону. Объятые пламенем, они очумело блеяли, скакали, не разбирая дороги и оставляя за собой огненный след там, где занялась трава. И тут я увидел Эрика. Пошатываясь, ко мне подошел отец, но я смотрел лишь на тощего оборванца, что приплясывал на верхушке дюны. В одной руке у него был огромный горящий факел, в другой — топор. И он тоже вопил, что есть мочи.
«О, Боже! Только не это!» —
проговорил отец. Я повернулся к нему. Он уже натягивал брюки. Оттолкнув его плечом, я метнулся к двери.
«Давай за мной!»
— крикнул я ему на ходу и сыпался по лестнице, не удосужившись посмотреть, идет он или нет. Огни мелькали во всех окнах, истошные крики овец разносились вокруг всего дома. Добравшись до кухни, я подумал, не прихватить ли заодно и воды, но решил, что сейчас это будет лишнее. С крыльца я спрыгнул в сад за домом и чуть не столкнулся с овцой, шерсть на которой горела только у хвоста. Овца просквозила через полыхающий сад, с диким блеянием шарахнулась от двери и в последний момент перепрыгнула через низенькую ограду в сад перед домом. Я побежал искать Эрика. Повсюду овцы, кругом огонь. Пылала трава в уголке черепов, языки пламени лизали сарай, кусты, цветы, деревья в саду, догоравшие мертвые овцы валялись в лужах багрового огня, а еще живые метались туда-сюда, гортанно стенали, натреснуто завывали и отчаянно блеяли. Эрик был на ступеньках, ведущих в подвал. Я увидел факел, которым он раньше размахивал. Тот коптил стену под окном туалета первого этажа. Топором Эрик крушил дверь погреба.
«Не надо, Эрик! Нет!»
— завопил я. Ринулся было вперед, но резко развернулся и, заглянув за угол, на крыльцо с распахнутой дверью крикнул:
«Пап! Беги из дома, пап!»
Из-за спины
доносился грохот разносимых в щепу досок. Я подбежал к Эрику, перепрыгнул через тлеющий овечий труп, валявшийся перед лестницей в погреб. Эрик тут же замахнулся на меня топором. Я поднырнул под его замах и откатился в сторону. Тут же вскочил на ноги, готовый отпрянуть, но Эрик уже снова крушил дерево, пронзительно взвизгивая при каждом богатырском ударе, будто он сам был этой дверью. Лезвие топора прошло насквозь и застряло. Эрик пошевелил топорище и высвободил инструмент, покосился в мою сторону и продолжил рубить. В свете факела его тень падала прямо на меня. Факел был прислонен к косяку, и я видел, как пузырится свежая краска. Я извлек рогатку. Дверь уже едва держалась. Отец так и не показался. Эрик снова оглянулся на меня и обрушил топор на дверь. Пока я доставал из мешочка шарик, за спиной раздался овечий вопль. Совсем близко. Кругом трещал огонь, пахло жареным мясом. Шарик лег в резинку, и я прицелился.
«Эрик!»
— заорал я, и тут дверь поддалась. Не выпуская топора, свободной рукой он сгреб факел, наподдал под двери ногой, и та рухнула. Я натянул резинку на последний, главный сантиметр, глянул на Эрика в прицеле железных рогов. Его лицо, прокопченное, заросшее бородой, казалось маской какого-то животного. Это был мальчик, юноша, которого я знал, и в то же время абсолютно другой человек. Он улыбался от уха до уха, и, казалось, лицо его пульсирует в огненных отсветах в такт вздымающейся груди хриплому дыханию. У него были топор и факел, а за ним лежала разнесенная в щепы дверь погреба. В проеме смутно виднелись тюки с порохом, темно-оранжевые в свете бушующего вокруг огня и факела в руке брата. Эрик смотрел на меня, словно чего-то ждал, но не мог вспомнить чего. Я помотал головой. Он захохотал, закивал и то ли выронил, то ли швырнул факел в погреб и бросился на меня. Я чуть не выстрелил в упор, увидев в прицеле рогатки, что Эрик бежит ко мне, но в последнюю секунду, прежде чем разжать пальцы, я заметил, что он выронил топор, тот лязгнул на каменных ступеньках, а Эрик вильнул, обходя меня. Я же отпрянул и увидел, что он удирает через сад в южном направлении. Я выронил рогатку, скатился в погреб и схватил факел. Тот лежал буквально в метре от двери. До тюков, как до луны. Я все равно поскорее выбросил его на улицу в тот самый момент, когда в пылающем сарае пошли рваться бомбы. Грохот был оглушительный. Над головой со свистом пролетала шрапнель. В доме высадило окна, а сарай разнесло на кусочки. Несколько бомб вылетели из сарая и взорвались где-то в саду. Но, к счастью, все далеко от меня. Когда опасность наконец миновала, и я поднял голову, то сарай как слезнуло. Все овцы погибли или убежали, а Эрика и след простыл. Отец сидел на кухне с ведром воды и ножом для разделки мяса. Когда я вошел, он положил нож на стол. Казалось, он постарел сразу лет на 100. Перед ним стояла банка для образцов. Я сел во главе стола, скрипнул стулом, поднял взгляд на отца.
— Па, это был Эрик?
— сказал я и рассмеялся. В ушах у меня до сих пор гудело от взрывов. Отец встал, близоруко щурясь, и трясущейся рукой утер слезу. Ну и видок у него. Старый маразматик и только. Я понемногу успокоился.
Что? Начал он и закашлялся. Что произошло?
Голос у него был почти трезвый. Он пытался проникнуть в погреб. Наверное, хотел взорвать нас всех, чертовы бабушки. Теперь он убежал. Я поставил дверь на место, как смог. Огонь почти весь потух, так что это... Я кинул на ведро воды. Уже не понадобится. Сядь-ка лучше и объясни мне кое-какие непонятности. Я откинулся на спинку кресла. Пристально посмотрев на меня, он взял банку для образцов, но она выскользнула у него из рук, упала на пол и разлетелась вдребезги. Он нервно хохотнул, нагнулся и поднял то, что было в банке. Протянул мне, чтобы я посмотрел поближе. Но я глядел ему в глаза. Он сжал кулак и тут же разжал, как фокусник. На его ладони лежал розовый шарик. Не яичко, розовый шарик, то ли пластилиновый, то ли восковой. Я снова посмотрел отцу в глаза. «Рассказывай», — потребовал я. И он рассказал.